«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В четверг в Страсбурге завершился многолетний судебный процесс по иску Грузии против России. Европейский суд по правам человека усмотрел признаки нарушений Европейской конвенции по правам человека в фактах депортации этнических грузин из России в 2006 году. Решение Европейского суда по правам человека мы сегодня обсудим с нашими гостями. Светланой Алексеевной Ганушкиной, председателем Комитета гражданской содействия. Добрый вечер, Светлана Алексеевна. Александром Ибанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Здравствуйте, Александр Луарсабович. Из Тбилиси с нами на прямой связи будет Акаким Микадзе, грузинский журналист. Вопрос Светлане Алексеевне. Стало ли для вас неожиданностью решение ЕСПЧ?
Нет, не стало. Мы только очень долго его ждали. Потому что то, что было в 2006 году, это была некоторая просто фантасмагория. И у меня остался огромный материал от этого времени, который в компьютере у меня лежит в папке под названием «Террор».
Давайте вспомним. Началось все с того, что были разоблачены российские шпионы в Тбилиси. Чем ответил Кремль?
Ответил почему-то совершенно не по адресу.
Неадекватно, несимметрично.
Абсолютно, да. Абсолютно несимметрично. Началась просто настоящая охота на грузин. Если бы за неделю до этого мне рассказали, что такое возможно, я бы просто посмеялась в лицо тому, кто бы это сказал. Это было нечто невероятное совершенно. Людей вылавливали на улицу, везли в суды и рвали российские паспорта только на том основании, что у них грузинская фамилия, то есть фамилия с определенным окончанием. Детей в детских садах отлавливали и рекомендовали или не пускали в детские сады и в школы, или рекомендовали не ходить. В суды были направлены инструкции, как вести себя с этими депортируемыми. В общем, это было что-то чудовищное. И к нам было огромное число обращений по этому поводу. И даже были, надо сказать, случаи трагические, когда люди умирали во время этой депортации. Я знаю, по крайней мере, два таких случая.
Да, было душное лето. Я помню, началось же все летом, еще до учебного года. И некоторых пожилых людей
нет,
там заперли.
Это было, в общем, это было в октябре все-таки.
Но шпионов разоблачили летом.
Шпионов,
и там...
а вот эта вот ловля началась где-то в начале.
Да, да.
Все-таки в начале октября. Да. Вот эта кампания по отлавливанию людей, просто настоящая охота на людей, она началась в начале октября.
Вопрос Александру Ибанаидзе. Кто-нибудь из вашего окружения, из ваших соотечественников, вам знакомых пострадал?
Я не помню, чтобы кто-то из моих знакомых... Я точно знаю, что целая бригада ребят-грузин, работавших на маршрутном такси, которым я пользовался им едва ли не главным образом для того, чтобы по-грузински поговорить, так сказать, на двух маршрутах. Удобный для меня маршрут. Вот они были высланы, вся эта бригада была выслана, в том числе... Очень славный молодой человек. Я не знаю, уместна ли сейчас эта история, которую я запомнил с тех дней. Наверное, все-таки это в этот сюжет не вписывается. Но в какой-то реплике он так остроумно и точно проявил грузинский характер, скажем, что я до сих пор эту байку рассказываю в Москве. Вот эти, они были главным образом из Абхазии, кстати, беженцы. Ну, были и из Кутаиси, в общем, из Грузии, молодые шофера. Они были высланы. Я знаю достоверный случай о том, что говоривший по мобильному телефону, человек сидел где-то во дворе и разговаривал по-грузински по телефону, он был забит насмерть. По-грузински он говорил.
Да, мы помним. Давайте дадим слово Акакию Микадзе, нашему коллеге из Тбилиси. Акакий, напомните то время, как восприняло грузинское общество вот эти гонения на своих соотечественников, живших в России. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, дамы и господа. Ну, что вам сказать, это наглядный пример того, когда руководители стран отходят от разумных решений и потом изгаляются простым народом. Кстати говоря, я не знаю как, но я сам не просто наблюдал за этими процессами, я был просто участником этого террора, как высказали свои коллеги в студии, потому что в тот момент, в 2006 году, осенью я приехал в Москву, практически, я считаю, Москву со своей второй родиной, потому что вся сознательная жизнь прошла в Москве, я там учился в аспирантуре, защищался, более 17 лет работал в московских новостях, и вот и приехал не просто так, как приехал к своей жене, и вот Я сдал паспорт на регистрацию как законопослушный гражданин. Мне сказали, через 2 дня вот паспорт пройдет регистрацию, мы вам вернем. И все это началось через 2 дня. Начали вылавливать людей, а у меня просто на руках какая-то Филькина грамота, без паспорта, без ничего, и я практически в течение 3 недель, а вы знаете, ФМС, мягко говоря, какая коррупционная организация, не без коррупции там все это, даже по-человечески ответить не хотели. Мы не знаем, ничего не знаем, когда это будет, а я и выехать не могу, я всего на неделю приехал, паспорта нет. Обратился в посольство Грузии, дайте мне какую-то справку. Ну, они сказали, да, мы дадим справку, но с этой справкой, как вы можете поехать через другие страны, вернуться домой и тому подобное. В конце концов, я обращался в разные инстанции, все без ответа. И у меня больше ничего не оставалось, и я просто был пойти на вынужденный шаг, и позвонил своему, я сейчас не хочу фамилию сказать, нашему коллегу из президентского пола, очень известный журналист, мой друг, приятель. А он тогда оказался вместе с президентом в Мюнхене. Я ему сказал, что вот 3 недели я нахожусь практически под домашним арестом, паспорта у меня нет, и никто не знает, когда это мне все вернут. И если мне вот на днях, вот в ближайшее время этот вопрос не разрешится, я уже соберу всех своих знакомых коллег, журналистов, и вот я в таком состоянии, как и Микадзе, журналист московских новостей, более 20 лет работал на Россию, все делал, чтобы как-то наши люди, наши страны сблизились бы как-то, нашли какие-то точки соприкосновения, вот я организую пресс-конференцию, и буквально, и он сказал, подожди немного, и буквально через час поступил звонок генерала из МВД, что случилось, вот мне звонили из администрации президента и тому подобное, и буквально через час мне звонят, пожалуйста, заберите ваш паспорт, и все проблемы, не только бои, были решены, все вернули паспорта, таких было сотни, если не тысячи людей, понимаете?
Спасибо, Акакий. Давайте мы послушаем Александра Черкасова, главу управления общества «Мемориал», который считает решение Страсбургского суда ожидаемым.
Решение Европейского суда по правам человека по делам, связанным с депортацией, по сути дела, насильственной грузин из России в 2006 году, не просто ожидаемое, но долгожданное. Почти 8 лет прошло с тех событий, когда осенью 2006 года, после задержания в Грузии нескольких российских горе-военных разведчиков, ответ был асимметричный. Начались облавы на грузин, причем ловили не только грузин с грузинским гражданством, но и некоторых грузин с гражданством российским, и их пакетным методом оформляли на депортацию. Условия содержания были не ахти, кто-то даже умер в центрах временного содержания. Способ осуждения был еще лучше. Нередко людей не вызывали в зал суда, рассматривая их дела. А кого-то из россиян с грузинскими фамилиями до кучи просто добавляли. Это была компания, которую, правда, потом Россия начала отрицать, немножко придя в себя. Помнится, Владимир Владимирович Путин говорил, что в Среднюю Азию мы высылаем еще больше. Правда, он не оговорил то, что гастарбайтеров высылали более-менее равномерно в течение года, а тут вот незадача. В течение нескольких недель произошла такая охота на брюнетов.
Вопрос, Светлана Алексеевна, какие статьи Конвенции по правам человека были тогда грубейшим образом нарушены?
Ну вот я думаю, что вплоть до 2 статьи «Право на жизнь», потому что Манана Джабелия умерла в центре депортационном, номер 2 для женщин, и умерла она через 2 дня после того, как суд признал ее депортацию незаконной. Она беженка из Абхазии, грузинка из Абхазии, ей некуда было возвращаться, у нее была здесь семья. И несколько раз мы обращались в суд, и те, кто ее поддерживал, обращались в суд. Решение суда районного было отменено, Московский городской суд отменил это решение, но самым возмутительным образом после этого ее не освободили из-под стражи. И через два дня она скончалась. Такой же случай был в Петербурге. И, конечно, третья статья конвенции – это право на достойное обращение и запрет пыток, потому что условия содержания в центрах для депортированных были катастрофические. Катастрофические. Этим стали заниматься все. В Петербурге этим занималась группа адвокатов, которую руководил Юрий Маркович Шмидт. В Москве занимались наши адвокаты. Там было в 2-3 раза больше людей в центрах, и так переполненных, чем это обычно, чем он вмещал этот центр. Но там и до сих пор в Москве условия катастрофические, но не до такой степени. Я была там 20 октября. 20 октября у меня был сопроводительный документ от Лукина, уполномоченного по правам человека. Мне вынесли огромную стопу документов, выдворяемых. Читать это было, это просто было интереснейшее чтение. Например, выдворялся человек с одной фамилией, а признавал вину другой. То есть эти решения суда печатались просто с абсолютной легкостью, с заменой фамилии. Иногда забывали фамилию в каком-то месте заменить. И когда я спросила заместитель директора этого центра, скажите, а кто же у вас содержится? Тот, кто на первом месте или тот, кто на втором? Он сказал, а кто его знает?
Ну, действительно, то есть ломались знать? Судьбы, разлучались семьи.
Да, ломались
семьи,
судьбы,
да?
Совершенно ужасно. И невозможно было оспорить эти решения, потому что решения не выдавались на руки. По некоторым документам я просто совершенно очевидностью поняла, что это люди, которые имеют российское гражданство. Но там на месте им говорили абсолютно бессмысленно подавать, тогда это называлось кассация, сейчас это апелляция, абсолютно бессмысленно жаловаться, абсолютно бессмысленно подавать кассацию. И поэтому, знаете что, поезжайте вы в Грузию, а потом все это устаканится и как-нибудь разберемся. И люди уезжали в Грузию для того, чтобы не сидеть в этих жутких условиях, в Грузии, где у них никого не было и никогда не никого не было. Ну, это было что-то чудовищное, совершенно. Потом была ловля детей в школах, когда выявлялись, директорам школы были направлены инструктивные письма, в которых было сказано, что они должны выявить детей грузинской национальности. То есть опять это вообще уже не о гражданах Грузии речь шла. Детям не рекомендовали идти в детские сады. Это, то есть понять это невозможно. Понять невозможно, как такое могло случиться. Какое безумие нашло на нашу власть. Вот у меня лежат документы, которые, слава богу, были хорошие люди. Были директора школ, которые передавали правозащитникам эти секретные, можно сказать, инструктивные письма. Были люди, которые передавали нам инструкции, направленные в суды. И вот в суд направляется такая инструкция: инициировать перед судами при рассмотрении дел о нарушениях правил пребывания иностранных граждан принятие решения только, с большой буквы, депортации указанной категории. То есть только депортации. Кто имеет право давать рекомендации судье? Судья в процессе, царь и бог, это его дело решать. Ограничиться ему штрафом, решить, есть ли нарушение, во-первых. Во-вторых, ограничиться ли ему штрафом или ему принять решение о выдворении. Помещать его при этом в приемник или нет. А тут сказано только депортация или выдворение с помещением в закрытое заведение. И судьи, тоже ведь, понимаете, это характеристика, и судьи это выполняли. Люди рассказывали, что их даже не ввели в здание суда, они не оказывались в здании суда. Их вылавливали на улице, автобусом привозили. Кстати, тогда это была, по-моему, впервые такая практика. Их автобусом привозили к зданию суда, приносили протоколы, и судья немедленно принимал соответствующие решения.
Да, и автобусом везли на аэродром.
И автобусом везли выдворять. Или сажали в эти центры, откуда они не могли вырваться, где невозможно было жить. Вы знаете, я вот прошу прощения, я просто хочу вот отметить. Я была там вот 20 октября, я говорю, и когда я вошла в камеру, вот можете себе представить, 13 мужчин, и за занавесочкой туалет. Там был такой запах, что находиться, это была газовая камера, находиться там было невозможно. Уже одно это говорит о нарушении третьей статьи конвенции.
Слово, Александр, если можете, да, я вступлю в разговор. И вот что я хочу сказать. Мы действительно обсуждаем события едва ли не 10-летней давности. Решение принято правильно, но я помню переводчица моей книги, моего романа на венгерский, как венгерскую пословицу она мне сказала по ходу работы: «Мельницы Господа мелют медленно», кажется, так у них говорят. Ну, это продукция в итоге, если хороша, то это можно и потерпеть. Но здесь я хочу сказать о другом. Я хотел бы, прозвучало, что вот некуда было возвращаться людям, да, вот которых высылали отсюда, как-то вроде странно, да, как это очень понятно, особенно резко привяжу к сюда, вот в нынешнее время, приближу ту ситуацию. Мы сейчас наблюдаем беженцев из юго-восточных территорий Украины, и с горькой так улыбкой, улыбка тут неуместная, но горечи больше, я все-таки слышу эти цифры. Огромная страна Россия, она волнуется, она переживает о том, что вот то ли 1700 человек, то ли 17 тысяч, как это трудно, как их обустроить, тогда как на Грузию единовременно обрушилось больше 300 тысяч беженцев. И этим людям некуда было возвращаться, потому что там негде было жить вот этим, изгнанным из Абхазии, потом из Осетии, так сказать. И сами понимаете, как это несопоставимо. Реальные возможности для обустройства такого количества людей, лишившихся единовременно всего, вот в условиях, так сказать, нынешней России, которая во всех направлениях энергоносители свои качает, и Грузии, которой нечем было электрические лампы, так сказать, осветить и подогреть воду хотя бы, так сказать, раз в неделю. Это была совершенно чудовищная полоса была в Грузии.
Кроме того, здесь оставались граждане России, жены, дети. Люди же приезжали из Абхазии, грузины приезжали в Россию только в тех случаях. Это где-то, может, пятая часть всех беженцев грузин, конечно, из Абхазии. Конечно. Это приезжали те, даже у кого меньше. Здесь есть близкие родственные связи, ну, друзья. Люди здесь уже как-то жили, работали.
Да, а и их семьи выкидывали. Завели, да.
Да, конечно, и были семьи.
Но... Давайте послушаем Александра Черкасова, который вспоминает, что, несмотря на конфликт, российское общество в те дни повело себя достаточно адекватно.
Но надо сказать, тогда российское общество отреагировало значительно более здраво, чем, например, прошлым летом, осенью, когда вопрос о мигрантах, заполонивших матушку Москву, стал центральным и общим чуть ли не для всех кандидатов в градоначальники первопрестольной. Тогда еще люди одевали, значит ли я грузин. Тогда еще учителя отказывались предоставлять куда-то наверх списки грузинских детей, которые учатся у них в классах. Россия вела себя чуть-чуть приличнее, она еще не дошла до нынешнего состояния. Но вот до России дошло Страсбургское решение. Что мы видим? Страсбург решил, что по жалобе Грузии Россия нарушила статью 4 протокола 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, происшедшая в 2006 году, по сути дела, признана вот такой коллективной массовой депортацией. Статью 5 конвенции «Право на физическую свободу». Ну, действительно, людей хватают, сажают в клетку, а дальше грузят и отправляют чуть ли не в грузовом отсеке. Статью 3 «Право не подвергаться бесчеловечному и унижающему достоинству обращению». И статью 13 «Право на отсутствие эффективных мер правовой защиты». По некоторым пунктам суд не признал аргументацию заявителей достаточной. То есть, что не признано нарушение права на личную и семейную жизнь, процедурные гарантии в случае высылки иностранцев, право на уважение собственности и на образование. Но по основным пунктам жалоба удовлетворена.
Вопрос о Кикимикадзе. Можно считать это репетицией антигрузинской кампании, которая развернулась 2 годами позже, в августе 2008 года, во время войны в Южной Осетии? Вам слово, Акаки.
Я не знаю, сейчас репетиция или нет, но вот эта фактически вот антигрузинская кампания довольно долго после этого продолжалась. Насколько она сейчас утихла, трудно сказать. По-моему, она идет на спад. Ну, скорее всего, надо сказать, что это должно быть уроком в наших отношениях. Просто что хватит дурости. Надо немного, мы на то и люди, что у нас есть разум, и надо думать разумом и действовать разумом, а не инстинктами и эмоциями.
Спасибо. Вопрос Светлане Алексеевне. Можно ли это объяснить только нелюбовью кремлевских лидеров к президенту Саакашвили?
Нет, ну, во-первых, я хотела бы возразить Акакию, или вам, я уж не знаю кому, это никоим образом не было репетицией, никоим образом. потому что именно, может быть, это безумие, и это очевидное безумие, это раз. И то, что, как отметил Саша Черкасов, то, что российское общество не поддержало эту кампанию, оно не поддержало, потому что вот, а как и говорил об одной пресс-конференции, на которую он только собирался выйти, но мы же вышли на десятки пресс-конференций, они были всюду. И мы выходили, ведь книги же запретили Акунина продавать в магазинах. То есть это же вопрос, это было сумасшествие, это было буйное помешательство. И то, что, видимо, сыграло роль, как мне кажется, это давние культурные связи. И, знаете, нас не всегда поддерживает, ну, так сказать, как называемая творческая интеллигенция, хотя я не понимаю, почему математика – это не творческая интеллигенция. Ну, вот у нас считается гуманитарной интеллигенцией творческой. На всех наших пресс-конференциях правозащитных были ведущие представители именно вот этой гуманитарной интеллигенции. И, может быть, это остановило этот процесс тогда, и повторения в 2008 году не было. Его не было совсем. У нас несколько было человек вот так вот задержанных, но это был эксцесс исполнителя. И я должна сказать, что по одному такому задержанному грузину абхазскому мы позвонили в отделение милиции, и наивная девушка полицейская, тогда милиционерша, нам сказала: вы знаете, мы его отпускаем. В этот раз такой инструкции не было, такого указания нет. То есть это было явное признание того, что это были инструкции, они и были. Кроме того, было заявление, очень серьезное, взвешенное заявление Совета при Президенте. Совет при Президенте выступил с открытым заявлением, очень резко осуждающим всю эту кампанию. Поэтому вот в такой форме это пошло на спад. Другое дело, что мы видим сегодня, мы видим то же, что мы видели и тогда, и долгие годы уже видим. Эти грузины из Абхазии, которые приехали после вот этой вот даты X 6 февраля 92 года, то есть после развала СССР и принятия закона о гражданстве, так и до сих пор очень многие не легализованы в России. И это возмутительно. Они продолжают здесь жить, они удивительным образом умеют себя обеспечивать и очень хорошо работают. Никогда грузины не обращались к нам за материальной помощью, в отличие от других волн беженцев. Но получить легализацию, получить документы им многим не удалось до сих пор, хотя их дети кончили здесь высшие учебные заведения, и они абсолютно... Вот мы об интеграции мигрантов, они уже абсолютно не только интегрированы, но, можно сказать, и ассимилированы в российское общество.
Александр Черкасов вспоминает целый ряд трагических случаев, которые Россия отрицает.
Нету преднамеренного лишения жизни, но когда депортационные центры оказываются переполнены, когда нету возможности получить медицинскую помощь, когда просто родственники не знают, куда, где, кого, как. Тут из более чем 2000 человек пожилые люди оказывались не в самой лучшей ситуации. Кто-то умер. Но здесь не было такого умысла. Умысел был, как мы видим, в депортации по признаку национальности, по признаку гражданства. И тут мы можем вспомнить другое, о чем Россия сейчас не любит вспоминать. 44-й год. Сплошные карательные депортации того времени. Не очень любят вспоминать депортацию крымских татар. Совсем недавно крымским татарам не дали отметить 70-летнюю годовщину в мае месяце. А совсем недавно в Чечне не только проработки, но и уголовные репрессии пошли за обсуждение, по сути дела, темы депортации 44-го года. Круглый стол был проведен в феврале. Его участники были вызваны на проработку к Рамзану Кадырову, а отказавшийся явиться туда Руслан Кутаев сейчас находится под судом по очевидно ложному обвинению в наркотиках. Именно то, о чем мы не говорим, оно же и повторяется. Вот цензура как-то идет на пару с полицейской практикой.
Александр Ибанаидзе, слово.
Я не думаю, что связывать вот эти события депортации конца войны, Великой Отечественной войны, с нынешними, это есть внутренняя в этом логика. Хотя по нравственному, так сказать, содержанию, конечно, вещи сближаются. Там мы знаем, если эта тема касаться серьезно, то можно и какие-то документы и так далее, связанные с этими событиями, вспоминать. Но я не думаю, что это сейчас уместно. Вот что касается позднего, меня все-таки вот несколько озадачивает то, что мы так внимательно и серьезно оцениваем события, уже истаявшие во времени. То есть, конечно, от них остался вот этот моральный след и так далее, как урок и прочее. Но, наверное, было бы не лишено смысла как-то коснуться того, что позже происходило, в частности, того, как искажалась информация во времена уже вот этой войны 2008 года, и для чего она искажалась, это тоже для меня совершенно очевидно. Я внимательно отслеживал эти события, в какой-то мере был приближен даже к ним. И мне кажется, вот это очень поучительным и важным. Например, тот факт, что в течение всех острой полосы событий этой Осетинской войны не только журналисты, повторяя поступающие из Осетии сведения, взволнованные, травмированной толпы говорили о тысячах убитых мирных граждан, но почему-то официальные лица, как я понимаю, имеющие достоверную информацию от специальных служб, тоже повторяли эту информацию о тысячах убитых.
О геноциде.
И, как выяснилось, я однозначно это понимаю, только для того, чтобы на волне общественного возмущения, которое вызывали эти цифры, потом очень быстро провести вот эту операцию признания независимости, которая, в свою очередь, нужна была для того, чтобы документ, серьезный международный документ, который обязывал Россию вывести войска после окончания этих боевых действий, чтобы он уже был аннулирован тем, что новая ситуация, уже новые государства, да, предложили России их защитить и так далее. То есть вот сама вот суетливость вот всей этой истории и таким образом все-таки проявленная вот великой державой, да, скажем так, одним из пяти главных членов Совета Безопасности, она не к лицу ей. Вот эти моменты и более, и я не случайно уже с нынешними событиями сравнил то, что мы пережили, так сказать, в 93-м году и позже, и Тбилиси первых 10 лет после этих событий, и с той очень понятной, по-человечески очень понятной. Я чрезвычайно глубоко сопереживаю и жителям юго-востока Украины, и приграничных российских областей, которые должны их принять по-человечески, как можно, так сказать, облегчить им страдания. Все это понятно. Но я говорю это только для того, чтобы стало ясно, насколько несопоставимо горше и болезненнее была вот эта ситуация беженцев и принимающей стороны вот в те годы в Грузии. Это может быть в какой-то мере вот такой укор истории, так сказать. Может быть, сейчас лучше нас поймут в России, когда будут обдумывать эту коллизию и эти события.
На самом деле, эта линия лжи, спекуляции и возбуждения общественного мнения, она продолжается на сегодняшний день.
Это, конечно.
Это абсолютно то же самое. Мы точно так же, как тогда, шли защищать Абхазию и Осетию. Хотя я, так сказать, никак не могу согласиться, что поведение Саакашвили тогда, в 2008 году, было можно признать нормальным, и что на нем нет вины, хотя очень многие хотели бы именно так поставить этот вопрос. Бомбить живой город нельзя никому.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Мы вместе с нашими гостями обсуждаем решение Европейского суда по правам человека по иску Грузии против России.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что обсуждаем решение Европейского суда по правам человека по иску Грузии против России. Вопрос о Акаки Микадзе. Как вы считаете, можно ли объяснить вот этот конфликт и нынешние отношения с Украиной боязнью Кремля цветных революций? Вам слово, Акаки.
Нет, ну понимаете, в чем дело. Здесь это довольно продуманная все операция, потому что Крем просто с бухты-барахты ничего не делает. Это довольно так домашние заготовки, которые были заготовлены далеко на многие годы назад, понимаете, на всякий случай. И это было и с Южной Осетии, и с Абхазией, и с Украиной. Там разные варианты, и исходя из конкретной политической ситуации, Крем действует так, как ему выгодно, в принципе. Конечно, здесь правды на одной стороне точно не может быть, но то, что делается, фактически такие сценарии мы проходили и в Южной Осетии сейчас, на Украине, то, что делается, и в Абхазии фактически. Конечно, Крем говорит, что она не сторона конфликта, но на самом деле там стреляют калашниковы, российские ПЗРК, то, что было и в Абхазии, то, что было и в Южной Осетии. Они сами готовят этих же боевиков, они же и засылали их там. В основном, конечно, заранее до этого готовили пятую колонну на местах. Вот и поэтому здесь большой разницы нет. Схема одна и та же, я думаю, понимаете? И мне кажется, что Кремлю выгодно это такой вялотекущий конфликт, как будто он в стороне, но на самом деле вот чем дольше конфликт будет продолжаться, тем ему выгодно вот этим конфликтом как-то козырять.
Вопрос Светлане Алексеевне, как по-вашему, вызовет ли этот вердикт раздражение Кремля или заставит его как-то сейчас восстановить права, попранные вот этих жертв судебного произвола?
Раздражение, конечно, вызовет, но восстановленные права жертв не будут. Во-первых, этих жертв уже и найти невозможно. И отдельно, ведь вот по поводу, например, Манана Джабели ведь не подавалась отдельно жалоба в Европейский суд, хотя вот по этому случаю, безусловно, ее дети могли бы хотя бы получить компенсацию в моральном отношении, если бы то, что с ней произошло, было бы признано нарушением статьи 2. Вот суд не нашел здесь статьи 2, а по отношению к этому конкретному человеку это, безусловно, есть статья. И вы знаете, вот то, что говорится... Нам всегда, это наш способ восприятия мира, нам всегда и во всем хочется видеть логику. Но это мы ее привносим. Я уж, как бывший математик, это хорошо понимаю. Но на самом деле в поведении людей и в поведении кремлевской власти, на мой взгляд, логику искать бессмысленно. Потому что говорить о том, что Кремлю это выгодно, это предполагать, что Кремль существует в каком-то изолированном собственном пространстве, не связанном со всем миром. То, что сейчас происходит с Украиной, когда весь мир смотрит на Россию как на агрессора, не может быть выгодно ни российскому обществу, ни каждому российскому гражданину, потому что это просто постоянный позор для каждого, кто ощущает себя гражданином. И это, безусловно, невыгодно и российской власти. Делаются вещи алогичные, как то, что мы видели в 2006 году. Мне кажется, мы показали, что это тут не было логики, а тут было какое-то бессмысленное умопомешательство. Ни к чему положительному это не привело, кроме человеческих жертв, а сейчас вот решение, направленное против России. Но сейчас у нас происходит украинизация всего нашего сознания и всей нашей политической сферы. И соревноваться в информационном поле с тем, что происходит на Украине, может только исключительно чемпионат мира по футболу, к сожалению. Он немножко отвлек от этой темы. Но, что касается политики, то, что происходит на Украине, внутренней политики, да, пожалуй, я бы сказала, что это выгодно. Выгодно для именно для теряющего авторитет лидера государственного и его окружения. Первое, потому что мы боремся с фашизмом сегодня, А фашизм – это то, что всегда нашим символом было. Мы готовы забыть про все свои несчастья. Второе. И вот бабушки говорят, что они хотят пенсию свою отдать туда. Второе – это то, что мы восстанавливаем великую державу, хотя пора бы нам давно уж стать не великой, а нормальной страной. Но мы восстанавливаем, мы вернули Крым, и то мы чуть ли не до Аляски собираемся восстанавливать Советский Союз. Некоторые наши молодые люди считают, что Аляска была в составе Советского Союза. И третье, тут я, конечно, от этого категорически отстраняюсь, но третье – это беженцы, которые объединили нас всех. И это определенный порыв общества, которое объединяет это общество. Так что в этом смысле, с политической точки зрения, с точки зрения внутренней политики, то, что происходит сегодня на Украине, это выгодно.
Решение Страсбурга будет воспринято Россией как необязательное к исполнению, предполагает Александр Черкасов.
В российско-грузинских отношениях это решение должно, по идее, отозваться положительно. Потому что кому-то, наверное, выплатят какие-то компенсации, которые обычно присуждает Европейский суд. Но ведь решение Европейского суда не подобны айсбергу. Да, на поверхности какие-то суммы, которые, компенсации морального вреда, которые должны быть присуждены и выплачены отдельным заявителям. Но есть подводная часть. Потому что если нарушены чьи-то права, их надлежит восстановить. Если приняты какие-то неправильные решения, их нужно пересмотреть. Если совершены преступления, их нужно расследовать и наказать виновных. А если дело не в чьей-то личной инициативе, если дело в государственной политике, то нужно менять государственную политику. Тут возникает вопрос. Практика охоты за людьми с неправильным цветом волос, формой носа и так далее, она как? Она у нас будет отменена навеки? Или при следующем кризисе мы опять будем искать тех, кто неправильно произносит слово «шиббалет»? Принцип коллективной ответственности и коллективного наказания – это вещь, недопустимая в современном мире. Об этом, собственно, и говорится в решении Европейского суда. Любые преследования людей, не ответственных лично за какие-либо преступления, это и есть та самая коллективная ответственность, коллективное наказание.
Вопрос Александру Ибнаидзе. Гарантирована ли грузинская диаспора от повторения подобного произвола?
Вы знаете, здесь ситуация, ну, скажем, неоднозначно. Я не знаю, гарантировано ли в русле того разговора, который мы ведем по поводу 2006 года, то есть в случае каких-то обострений новых и так далее, я думаю, что не гарантировано. Хотя должен сказать, что работая в сфере культуры, да, вот будучи главным редактором литературного журнала и общаясь с разными общественными структурами, фондами и так далее, в последние годы я очень отчетливо слышу сигналы на сближение, так сказать. Россия все время в сторону Грузии посылает сигналы, ну, достаточно так слабые, скажем так, но совершенно определенные и однозначные. То есть есть как бы попытка восстановить культурный контакт, может быть, слегка смягчить и утеплить какую-то слишком холодную, во всяком случае, в традиции этих двух стран, так сказать, она выглядит совершенно необычно возникшая ситуация. Со стороны Грузии этих сигналов и больше они четче, там нет, например, вообще виз для въезжающих в Грузию из России. Раньше там в аэропорту оформлялись запросто эти визы, а сейчас их просто нет. Тогда как выехать из Грузии в Россию по-прежнему чрезвычайно трудно. Но, тем не менее, должен сказать, что вот по работе даже своего журнала в прошлом году мы ездили туда литературной группой небольшой по поводу 120-летия Маяковского и другие какие-то такие, опять же, скажу, предложения, исходящие от меня, допустим, или от литературной структуры, да, связанные с Грузией, они охотно поддерживаются. Они, так сказать, мне, я не думаю, что я искусственно сам это привношу. Действительно, есть желание, ну, Я не знаю, это не пока, это не раскаяние, это не... Хотя, нет, в общем...
Нет, это не раскаяние.
Конечно, нет.
Но это просто традиционные контакты, ну, и какая-то, наверное, глубокая симпатия культурная.
Да, вот это, скорее всего, это так. Ну вот и даже это желательно более все-таки выразительно и внятно, чтобы прозвучало хотя бы в каких-то и в государственных, так сказать, формах было выражено. Может быть, оно и будет, не знаю. Но что касается возможности, вероятности вот таких эксцессов, то Бог его знает, когда общество, ну, неврастенирует. А вот коллизия, возникшая сейчас в связи с обострением вот в Украине, это форма такой какой-то общественной, не общественного невроза, так сказать. Вот то, что вы
все-таки
говорили.
Это невроз власти, скорее.
Нет, ну, то, что и старушки тут же немедленно подключаются.
А, с Украиной, да.
Они будут свои пенсии,
так
сказать, и так далее.
Потому что произнесены ключевые слова. Да. Кстати говоря, эту мысль мне подарили. Она как-то мной была не сразу понята. Это мне сказал на одной дискуссии Илья Пономарев, что действительно борьба с фашизмом – это те ключевые слова, на которых можно объединить народ, и он будет готов на любые жертвы. Это правда. Но, знаете, у нас есть большой недостаток вообще, к сожалению, нашего общества и нашего народа. Мы не чувствуем ответственности за то, что делает наша власть. Это сделали они. Вот мы когда встречались с коллегами вот на конгрессе в апреле, в Киеве наши коллеги, многие, и представители вот нашей, этой самой творческой интеллигенции, говорили, вы только не подумайте, что это мы, это не мы делаем. То есть у нас отсутствует чувство гражданственности, мы не чувствуем ответственности за то, что делает наше государство. И пока это будет, пока это будет так, пока мы не будем думать, кого мы выбираем и для чего, и пока мы будем выполнять указания сверху, и судья будет говорить, мне указало руководство, хотя в процессе у него нет никакого руководства, такие истерические выпады власти, там тоже люди, они возможны до сих пор. И пример мы видели год назад, когда был еще один приступ сумасшествия, когда людей точно так же хватали на улице, мигрантов, волокли в этот лагерь, ну, там было устроено абсолютное безумие, когда людей выселили из здания, в дворе этого здания построили лагерь МЧС и содержали их там. Когда невозможно было понять, кому принадлежит, какому вьетнамцу принадлежит какое решение о депортации и как он назвал свою фамилию. Это вообще идентифицировать было невозможно. Потом несколько месяцев выяснялось, кто же там сидит уже потом в центре депортационном и на кого там лежат бумаги. Ну вот такие выпады со стороны власти могут быть, потому что власть никакой ответственности за свои действия перед населением не испытывает, а население даже не считает, что оно имеет право потребовать отчета.
А как и Микадзе вопрос, ощущаются ли какие-то перемены к лучшему после президентских выборов в Грузии, и как скоро, по-вашему, могут быть восстановлены дипотношения между Москвой и Тбилиси?
Сейчас какое-то потепление, оно ощущается, но отношения восстановлены будут или нет, это далекая перспектива пока. Ну, как мы можем представить, когда посольство на территории 3 в Абхазии, Южной Осетии, посольство Грузии, ну, посольство России практически, и вряд ли когда-нибудь грузинская власть, какая она бы ни была, согласится на это и пойдет на шаг восстановления дипломатических отношений. Это исключено, но это не должно мешать просто культурным, человеческим отношениям. То, что у нас издревле было, и оно продолжается. Просто не надо, понимаете, в чем дело? Не надо людям мешать. Люди сами найдут связи, как общаться, сами договорятся. Беда в том, что, понимаете, в чем? Ни одна власть, ни в России, ни в Грузии, ни на каком постсоветском пространстве никогда она не задумывалась, что надо создавать гражданское общество. А гражданское общество создается, когда есть нормальная экономика, когда есть рыночная нормальная экономика. А она об этом не... Мы создаем всегда управляемый государственный капитализм. Понимаете? И пока все это будет, вот все эти перипетии, все эти, все этот психоз, который доходит до сумасшествия, до кровопролития, будет продолжаться, понимаете? И вот когда вы говорите, мы застрахованы, мы не, вообще ни от чего не застрахованы, потому что наша власть и ваша власть не ответственна перед обществом, потому что общество это такое ну, непонятное что-то, потому что интеллект, когда не является фактически товаром, и не имеет свою цену, ну, что больше сказать после этого, понимаете? Мы фактически крик просто, можем крикнуть, но не можем решать. Вот в чем дело.
Спасибо, Акакий. Россия выполняет решение Страсбурга только в удобных ей пропорциях, считает Александр Черкасов.
Наш опыт, наш уже... Сколькилетний опыт? Ну, примерно 14-летний, потому что весною 2000 года были отправлены первые жалобы, подготовленные нашими юристами по чеченским делам. Или почти 16-летний опыт, потому что с весны 98 года появилась возможность подавать жалобы в Страсбург. Этот опыт подсказывает, что Россия выполняет решение Европейского суда по правам человека в одной части. В части выплаты компенсации морального вреда. И сейчас, например, платят неплохие по российским меркам деньги по делам об исчезновении людей в Чечне. По-моему, по 60 тысяч евро за каждого исчезнувшего. Но, видимо, Россия воспринимает эти деньги как налог на безнаказанность. Потому что дальше тишина, ибо ни расследования этих похищений нету, ни мер общего характера, то есть изменения той практики. Одной рукой Россия платила по выигранным делам, а другой российские силовики, или чеченские силовики, которые тоже, по сути, силовики российские, продолжали подобную практику похищения, исчезновения людей. Российская военная прокуратура не усматривает в этих действиях события и состава преступления.
Давайте послушаем вопрос Юрия Владимировича, радиослушателя из Волгоградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, не была ли связана вот эта депортация грузин с тем обстоятельством, что Грузия участвовала в оккупации Ирака, скажем, во время вот этого антисаддамовского конфликта? И второе, и дабы отвлечь от тех экономических причин, которые творятся в России, от разорения самой России нынешним руководством.
Спасибо, вот, да, Юрий Владимирович. Ну, тогда даже кризиса-то не было в 2006 году.
Потом, какую тут логику можно видеть между эти грузины, которые бежали из Абхазии в Россию к своим родственникам, к Ираку явно не имели ни малейшего отношения.
Там взвод, да, был в этих в силах
объединения. Миротворцев, да.
Миротворцев, ну, был, да, грузинский.
Ну да, но какое-то имело отношение к тем, кто жил в
Москве. И, по-моему, это еще даже до прихода Саакашвили, это еще Шеварнадзе послал.
Кажется, да.
А что касается разложения экономического и разорения, ну, это одна из сторон этого разорения. Один из фактов, потому что, конечно, ни к чему хорошему в экономическом отношении тоже не привело.
Да, ведь отменили все товары из Грузии. Ну, тогда да, еще конечно. Был у нас
объявлен был боржом неподходящий, Онищенко.
Онищенко, да.
Очень чувствительный к политическим течениям и веяниям.
Санитар.
Да.
Много тогда народу по поводу боржома больных, я имею в виду.
Ну, конечно.
Пострадали, да.
Ну, вино тоже жалко, знаете, между прочим.
Да,
хорошее,
кстати,
вино.
Хорошее есть. Но вот знаете, о чем я хотел сказать? Что сейчас видно, что опыт предыдущих уже вот конфликтов и действий политических, что ли, вот в Абхазии или в Осетии, уже выработал некую модель действия. Я, если проследить те коллизии. Там очень характерно было, что поначалу контакты с сепаратистскими лидерами, они проводились как-то почти секретно, почти скрытно, так сказать, никак не афишировались. Затем появились уже информации в прессе, затем возникли представительства этих сепаратистских структур, и, наконец, уже начались, так сказать, телепередачи, где при встречах обнимались и целовались и так далее. То есть движение было однозначно вот такое. Хотя потом упрекали Саакашвили в том, что он сорвал некий процесс, который вроде бы мог бы закончиться нормальным и правильным решением вопроса. А правильное решение вопроса все-таки, позвольте мне в третий раз, кажется, уже на нашей передаче повторить то, что когда-то сказал Василий Абаев, большой осетинский ученый, эксперт, этнограф, географ, историк и так далее, изнутри знавший всю коллизию. Он сказал, что то, что, кстати, и в нашем разговоре уже прозвучало, это настолько противоестественно произошедшее, так сказать, аннексия и расчленение Грузии, что, конечно, ни одно грузинское правительство никогда на это не пойдет, на вычленение Осетии, в частности, он говорит. И будет право, кстати, он подчеркивает в своей статье, которая в независимой газете была напечатана. И то, что нужно решение вопросов и нужно, и сейчас нужно было, я не хочу сказать только в прошедшем времени, нужно искать совершенно в другом направлении, другими методами. А Россия предлагает, допустим, уже имея опыт, значит, тех действий, ну, заморозить, может быть, конфликт, и это, да, заморозить было сказано. Велотекущее устраивает, да. Заморожено еще больше. Потому что он потом естественным образом, как бы изнутри, переламывается однозначно. Это все, в общем, вещи, которые наглядно очень видны и производят, скажем прямо, впечатление не очень достойное и положительное. Я имею в виду в действиях России. Единственное, что есть какая-то, мне кажется, я в этом смысле отметил и фразу, сказанную Примаковым на награждении государственными премиями, да, он как-то был награжден, да, в частности, о том, что есть какая-то умная осторожность в действиях, он Путину это сказал, по-моему, тогда, что вот было, и решительность была проявлена, и умная осторожность. Кажется, все-таки она действительно видна, кажется, она видна. Это я имею в виду то, что не решается с вот таким... Грузия – это то, что называется низкий плетень. Там легко было вообще и войти, и выйти, и так далее. То есть вести себя более развязанно в этом смысле. Здесь вся ситуация. В частности, по-моему, и Запад, может быть, в определенной степени так единодушен и решителен, и радикален в протесте, потому что знает, как, не проявив этих свойств...
Вы говорите об Украине сейчас?
Да, сейчас я говорю, да, поставляю вот эти, так сказать, две вещи.
Но в отношении Украины, на самом деле, Россия очень активна. Из 13 лидеров сепаратистских 4 просто граждане Украины.
России.
Ой, извините, да, 4 граждане, да, России, да, совершенно. Да,
ну, извините, так тоже, наверное, ну, если есть какие-то, как их называют, пассионарные личности, которым не терпится туда.
Это, ну, я думаю, что им не только самим не терпится.
Ну, это да, это да. Эти вещи разыгрываются, да, чаще всего.
Конечно.
Давайте послушаем Александра Черкасова, который не считает уместной эту аналогию с Украиной.
В том-то и дело, что и Страсбургский суд, и разнообразные международные трибуналы, они требуют очень высокой степени доказывания фактов, что называется, за гранью разумного сомнения. И то, что кто-то считает очевидным, для других вовсе не факт. В случае Украины, знаете, нужны доказательства. Нужны доказательства, что называется, за гранью разумного сомнения. Нужно доказывать цепочку командования, которая приводит к отнюдь не полевым командирам, а Стрелков остается именно таким полевым командиром, и его связь с кем-то выше нужно очевидным образом доказывать. Россия здесь ведет очень продуманную политику, мягко говоря, затрудняя доказывание ответственности властей страны за происходящее на востоке Украины. Если в случае событий в Грузии в 2008 году можно еще как-то было бы говорить об ответственности России как оккупирующей страны, то говорить о том, что Россия контролирует какие-то районы Луганской и Донецкой областей тоже затруднительно. Надежды на международные судебные инстанции, они достаточно призрачны.
Спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что ситуацию после вердикта Страсбургского суда по иску Грузии против России мы обсудили с правозащитницей Светланой Ганушкиной, писателем Александром Банаидзе, журналистом Акаким Микадзе, и в нашей программе участвовал правозащитник Александр Черкасов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Костуров.